На чарзе перадача «Свабода ў турмах». Сёння пра метады, шансы і гісторыі ўцёкаў з турмаў.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. Колькі вякоў існуюць турмы на зямлі, столькі ж вякоў існуюць і ўцёкі. За тысячагоддзі змяніліся ўмовы ўтрымання ў вязніцах, само іх аблічча, але што тычыцца ўцёкаў, то самымі традыцыйнымі спосабамі былі і застаюцца падкопы ды подкупы. Аўтарам і выканаўцам найбольш дзёрзкіх уцёкаў апошнім часам прысвячаецца шмат кнігаў ды фільмаў, але толькі вось помнік яшчэ да нашай эры, пабудаваны таму, хто адмовіўся ад падобнага шансу на вызваленне і сказаўшы закон суровы, але гэта закон абраў смерць. Размова ідзе пра фінскага філёзафа Сакрата, якога ў 399 годзе да нашай эры абвінавацілі ў тым, што ён не шануе багоў, якіх шануе горад, а таксама ў тым, што разбэшчвае юнацтва. Справу 70-гадовага разбіралі ў афінскім судзе прысяжных, у выніку чаго яму быў вынесены смяротны прысуд. Сакрат быў змешчаны ў турму, гэта была пячора ў скале, на адным з узгоркаў гораду. Там яго наведвалі сябры і вучні, яны прапаноўвалі яму розныя спосабы вызвалення, у тым ліку праз подкуп вартаўнікоў. Але Сакрат сказаў ім на развітанне, што паважае закон, якім бы суровым той не быў, а таксама, што ўсім пара ісці адсюль, яму, каб памерці, сябрам і вучням, каб жыць. А што з таго лепш, нікому невядома, акрамя Бога. У прызначаны час Сакрат прыняў кубак з атрутай. Пакаранне адбылося, бо так вырашыў суд. А неўзабаве афіняне пакаяліся ў зробленым. Яны выкралі галоўнага зневажальніка багоў і пакаралі смерцю яго. Самому ж Сакрату быў збудаваны бронзавы помнік. Вязні часоў новай і навейшай гісторыі маюць і іншыя прыярытэты. Яны выбіраюць свабоду, нярэдка любой цаной, ахвяруючы законам, рызыкуючы ўсім жыццём, праяўляючы пры гэтым высокі ўзровень авантурызму ды інтэлекту. Былы палітвязень гісторык архіварыст Зміцер Дрозд рыхтуе да выдання першую кнігу аб менскім турэмным замку, сёння вядомым як Валадарка. Ён узгадвае, што яго самога арыштавалі 1 лютага 2011. 5 траўня быў прысуд 3 гады за ўдзел у масавых беспарадках, і да 15 чэрвеня ён знаходзіўся ў менскім турэмным замку, а потым 2 месяцы ў бабруйскай калоніі, выйшаў на волю у жніўні па памілаванні. Зміцер Дрозд кажа, што менавіта ў камеры Валадаркі ён шмат думаў пра латэнтную схільнасць чалавека да розных уцёкаў. Высветлілася, што калісьці вязні даволі рэгулярна уцякалі з гэтага турэмнага замку, што сёння зрабіць бадай немагчыма. Ось гэтыя думкі і сталі стартам для даследавання, кажа Зміцер Дрозд.
Ну, оказавшись там, у меня получилось, что была камера прямо выходила на этот замок, и все свободное время смотрел в окно на этот замок, и мне было очень интересно хотя бы почитать про него, потому что никаких исследований таких серьезных не было никогда. А здание одно из самых старинных, сохранившихся в Минске, которому уже скоро будет 200 лет, и все это время он был именно как тюрьма. И как я для себя дал какое-то обязательство, что когда выйду на свободу, заняться исследованием Минского тюремного замка, хочу как в ближайшее время издавать книгу, и первая будет посвящена именно побегам Минского тюремного замка, которых за все время истории замка было довольно много.
Однако, означает доследчик, все документы после 17-го года або догэтуль засекречены, або находятся у КДБ, ці Министерстве внутренних справ, и они недоступны для доследования. Тому ягоная праца датычыць до революционного периода. Все документы ён знайшоў у Менску у Национальном историчном архиве. Захаваліся яны вельмі добра, хоть раскиданы по розных фондах.
истории очень интересные. Речь может быть там о 20, 30, 40 побегах за все это время. Были побеги разнообразные, такие очень интересные истории. Если предположить некую классификацию побегов, то Минский тюремный замок за свою историю испытал все побеги. То есть это были подкопы, и взломы, и попытка прорваться штурмом, вели веревки, переодевались. То есть, ну, на самом деле история очень богатая, побегов из Минского тюремного замка. Много очень удачных побегов. Дело в том, что в существующем в то время законом арестанты, которые были на маленькие сроки, там год, два, три, мелкие воришки, за пьянство, буянство, то есть они, которые арестованы, они в свободное время ходили на работы, и эти работы были за пределами самого замка. То есть их могли поставить там чистить улицу, например, от льда, где-то складывать дрова, пилить дрова, то есть на такие работы. И очень много было побегов именно вот этих вот работ внешних. То есть люди убегали, потом их ловили, кого-то не ловили. Именно таких вот побегов очень много.
Конечно, сказать непосредственно про утеки самой тюрьмы, то доследчик Змитер Дрозд знайшов у архиве наступные приклады.
Да, вот, например, есть история после польского восстания 1831 года, когда было в Минском тюремном замке очень большое количество польских военнопленных, они тогда не так и назывались, политические, которые пытались силой поднять бунт, душить этих надзирателей, пытались прорваться силой, но силы были неравны тогда, не удалось открыть ворота, вот эта история как бы сохранилась. Есть, например, побег, когда просто удалось вылезти на крышу самого замка, свить веревку, а получилось, что на чердаке сушилось белье, вили веревки, длиной 25 метров получилось, спустились с крыши, и два арестанта убежали. Была попытка, сама стена Минского тюремного замка шириной 70 метров, кирпичная. И в ней люди, находясь в камере, прорубили в ней дыру, глубину, пытаясь добраться до земли, и таким образом потом сделать подкоп. Ну, был обнаружен администратор, и побег не удался. Была комиссия создана специально, они зарисовали эту стену, дырку, как сама эта дыра в разрезе выглядит, ее параметры.
У документах все про вязню записано подробязно, зазначая Змитер Дрозд. У эфира «Свобода у тюрмах» интервью с историком про утеки с Менской володарки у царские часы мы протягнем про пару хвилин. Теперь же о пытании про то, как ставятся до утека у звязницу наши сучастники. Типа пошли яны на супрацовниста с милицией, коли побачили на улицах людей вонково подобных на утекачов. Своими меркованиями делятся городенцы.
Да, я исполнил бы свой гражданский долг. Естественно, сообщил бы в соответствующие органы, что я видел похожего человека на того, который сбежал из тюрьмы. Но если человека туда посадили, значит, это за дело. Значит, человек, как сказал Глеб Жеглов в фильме «Вор должен сидеть в тюрьме». Соответственно, раз человек там оказался, значит, оказался там не зря. Нужно его туда вернуть, чтобы он добыл срок наказания. Ну, естественно, я думаю, наша система работает исправно и ловит всех.
Зрозуміло, что любой утекач с тюрьмы, он уявляет собой довольно такую значную небезпеку. Этот человек может пойти на все. Он сидит за злочинство, и он повинен свое отсидеть. Ну, коли он утек, вельми шмат причин, по яких он утекает. Может, за притеснение тюремной администрации. Не каждый человек может вытримать этот режим, может там из сокамерники что-то задумали, может там на воле, его чекают, да может там какое-нибудь новое злочинство.
А за что? А за что садят? Садят человека за шоколадку. За что посадили, неизвестно. Просто вот не понравился человеку, взяли, посадили. Очень много осужденных сидит сейчас. В курсе? А в Беларуси население сейчас все меньше и меньше. Все отсюда уезжают. Почему? Вопрос. Система такая. Как жить людям?
Ну, конечно, поведомил бы. Почему бы и нет?
Если скажем так, умные люди в тюрьму не попадают. Правильно?
Правильно.
Соответственно, у них есть недостаток интеллекта. Это первое. Ну, раз недостаток интеллекта, соответственно, может быть, маразм заставил как-то повлиять на их поведение таким образом, чтобы, а давайте-ка мы сделаем себя свободными.
Ну, я думаю, всех ловят. Сообщить, конечно, милиция обязательно надо. Я чего бояться? Плохо, что утек с тюрьмы и как бы других диалогов не натворил. По интернету все быстро информация распространяется. Когда в России пьяный хотел самолет. И что, информация моментально дошла в Гродно. В Гродно его и словили. Ну, я думаю, если он меня еще не знает, а я его лицо знаю. По описанию, то сообщу в милицию. Да.
Абсолютно нет. Я и не доверяю милиции. Вот честно сказать, нашей милиции я не доверяю. Да у нас столько садят в этой стране. За мелочь лепят у нас помного. Без меры. И ни за что. Это перебор.
Это было опытание на городских улицах. У эфира «Свобода у турмах» протягиваем размову про утеки у царские часы. Былы политвязень историк-архиварист Змитер Дрозд рыхтует до выдания первую книгу об Менском тюремном замку, сегодня ведомым как Володарка.
Документов очень много, истории очень интересные. Было много людей, которые просто, например, вот случай, человек был арестован за то, что он украл самовар. Ну вот он побыл год в тюрьме и убежал оттуда. То есть ему оставалось отбыть там, например, 3 месяца, и причина непонятна, почему человек бежал. Оставалось совсем ничего. Очень много было побегов весной. То есть одного, например, надзирателя судили за то, что 9 мая, условно говоря, у него 2 арестанта сбежали, а буквально через 2 недели еще один арестант сбежал. Ну, весна, людям хотелось на свободу. Кого-то ловили в Гомеле, кого-то ловили в Пинске. Документы очень как бы хорошо сохранились. Фамилии полностью, история, за что человек арестован, биография. То есть мы знаем об этих людях, знаем даже, что тут белорусы. Потому что, например, уже в 1905 году в документах уже писали национальность. Не просто писали там как бы вероизнание, но мы знаем национальность, мы знаем, чем эти люди занимались. На то время за побег были не очень сильные наказания, поэтому побегов было много довольно. Много людей, которых так и не были пойманы. Во время самого следствия не нашли их.
Были политвязень, получающий историю Менского тюремного замка, потрапил на неведомые документы, что дотычат особы ведомого белорусского письменника 19-го стагоддзя Винсента Дуніна Марцинкевича. Следчик так рассказывает про это.
Пока что вот моя действительно находка, которую, по-моему, никто не знал, это что, что в 1835 году в тюрьме находился Дунин Марцинкевич. Сведения о нем попали в книжки благодаря побегу одного из арестантов Чапковский. Непонятно даже, как он убежал из тюрьмы, потому что на поверке его не оказалось, и были разные версии, как он убежал. То ли он переоделся в надзирателя, вышел через тюрьму, через ворота, то ли он в веревке там обнаружен, какие-то след. В тюрьме проходил обыск как раз в тот момент, и на тот момент уже в тюрьме находился Дунин Марцинкевич. И у него была обнаружена большая сумма денег. Сохранилось 3 документа как раз о пребывании. Он был всего лишь там неделю. Это до сих пор как известный факт, то, что он именно был в Минском тюремном замке в 1935 году. И вот благодаря этой истории о побеге Чапковского, а Чапковский был сидел за подложные документы, так же, как был подельником самого Марцинкевича по этому делу.
У эфира «Свобода у турмах» протяг программы «Не о забаве».
Наша новая частота на средних хвалях. Больше могутная, больше мощная, больше пробивная.
Почуюць нават суседзі без крымача.
1386 кілагерцаў не заглушыць нават гром.
Гаворыць Радыё Свабода. У эфіры галоўная гадзіна свабоды на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў.
Ад 7 да 8 раніцы.
І ад 10 да 11 вечара.
Хваля, якая хвалюе.
1386.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У Витебску присуджали новые штрафы за групповое фотографование на фоне стены с малюнком птушек, которые вылетают с клеток. Гомельские мясокомбинаты распочали акцию по продаже своей продукции по сниженных ценах. Обещается, что это перцвяточный гандель и акция, не связанная с отмовой России от белорусских продуктов. Процедура объединения одного кандидата до позиции покуль не объединяла партии и рухи. Жыхары дома номер 34 по улице Пестрака у городе, яких про суд выселили с кватэраў, написали лист Лукашенку и просят его разобраться с коррупцией в городе. 1 снежня – Всесветный день борьбы со СНИДом. Теперь у Беларуси 13 200 ВИЧ-инфикованных.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя.
В У ефіру «Свобода у тюрмах» працягваємо програму. Колькі ляков існують турми на землі, стільки ж ляков існують і утеки. Були політв'язень історик-архіварист Зміцер Дрозд каже, що менавіта у камери Володарки ён шмат думав про латентну схильність чоловіка до різних утеків. Висвітлилося, що колись ці в'язні доволі регулярно утекали з гэтага туремного замку, що сьогодні зробити бодай немагчыма. Ось гэтыя думки і стали стартом для дослідження. Зміцер Дрозд, вивчаючи історію Менскага туремного замка, потрапив на невідомий документи, що датычаць особи відомого білоруського письменника 19-го стагоддзя Вінсента Дуніна Марцинкевича. Дослідчик так розказує про гэта.
Моя действительно находка, которую, по-моєму, ніхто не знав, це то, що в 1835 году в тюрьме находился Дунин Марцинкевич. Сведения о нём попали в книжки благодаря побегу одного из арестантов Чапковский. Но вот благодаря вот этой истории стало известно, что действительно неделю он реально находился в Минской тюрьме.
Справа тим, що Чапковський, удакладняє Зміцер, у Менскім дворанському депутатському сході займався родоводами, доказом дворанських правов. Ён дав показання, що разом з Марцинкевичем яны виробляли старі печатки, разом писали гэтыя документи. Карацей, Марцинкевич був арештований по справі об подлогу гэтых документов. Дагэтуль факт був невядомий. Паводле інших документов ён знаходився под хатнім арештом.
Это была такая известная справа, назывался «Минский теневой сенат», потому что их, ну, действительно, возможности их были громадные, они могли поделать и было родословную, вписывали в актовые книги метрические записи, то есть полностью делали людям родословные. На тот момент, действительно, доказательство дворянства — это была большая привилегия, большие давали человеку возможность, личную свободу в том числе. И вот именно справа этого Марцинкевича, как бы Чапковского, было очень много участников в этом, которые люди занимали разные должности, разных ведомств того времени, писали эти родословные дворянские документы, подделывали купчие, подделывали печать. В принципе, Марцинкевич, похоже, не одно десятилетие этим занимался, потому что в 44-м году был еще один раз он арестован за это.
Кольки мог каштовать придуманный родовод, сказать докладно тяжко, але выглядало, что Дунин Марцинкевич недаренно зараблял.
Когда вот сам Марцинкевич был арестован, у него был проведен обыск в то время после победы Чапковского, и в кармане у него была обнаружена сумма, вот, я могу точно сказать, что это 40 золотыми деньгами, это 40 полуимпериалов, 40 голландских золотых. То есть, переводя на серебро, это порядка 1000 рублей серебро. Это цена хорошего имения на тот момент вместе с крепостными. Получается, что у него в кармане были такие очень приличные деньги. Я думаю, что неплохо зарабатывал. По этому делу был замешан сам начальник тюрьмы, что ему этот Чапковский тоже подделывал ему во время находящегося в тюрьме, что он писал ему какие-то документы и помогал ему, самому начальнику тюрьмы, сделать какое-то доказательство его дворянства. То есть все друг друга знали. Очень большое было количество людей, которые по этому делу замешаны. Дело замяли, скорее всего, так. Реально было очень много людей нам замешано, которые там доказывали свой дворянство под ложными документами.
Говорил историк Зміцер Дрозд. Наколькі реально утячы з Валадаркі і іншых турэмных установ Беларусі сёння, якія шансы вязні маюць на тое, каб не быць схопленымі. Былы начальнік Менскага СІЗА нумар 1 Алех Алкаю кажа, што паспрабаваць збегчы можна, а вось быць не схопленым наўрад ці.
В основном много побегов так называемой хімії. Ну, только политически не бегут, они у нас порядочные люди, сидят терпеливо, страдают. Вот. А остальные, которые попроще-то, они бегут. Побег — это всегда ЧП. Это, вы знаете, отвлекает администрацию. Десятки людей заняты не своими делами, а розыском. Это выбивает из колеи подразделения. Конечно, находят. Это такая иллюзия, что вроде вот убежал и все. Ну, жить нелегально, долго не проживешь, надо воровать опять. Документов нет, паспорта нет. Вот, где-то все равно попадешься на кражу. Отпечатки пальцев никуда не денешь. Да и внешность не поменяешь.
Что тычыцца Валадаркі, то паводле Алега Алкаева, з яе у советские и постсоветские часы еще никому не довелось утячы.
Ну, мне приходилось сталкиваться с такими вещами. Не часто, но бывает. Люди сидят же дерзкие. Вы что думаете, там не все там такие телята безобидные. Были побеги, я хорошо помню, 92-й год, Ковзан такой. Тот с помощью шеста запрыгнул на крышу, с крыши подскочил, значит, и прыгнул с административного здания, ушел. Ну, его поймали через 2 месяца. Такой дерзкий побег был. Давалось пресекать побеги. на стадии замысла еще. Вот он поделился с кем-то, и на вторые сутки стало известно, что вот он хочет таким-то, таким-то путем. Когда замысел раскрыть, он уже потом не пытается это сделать. Вот подкопы делают. Я в свое время раскрывал несколько подкопов. Это длительное время и большая тайна, понятно. А были случаи, уходили через подкопы.
И Олег Алкаев, и иншие удельники программы кажут, что туремные утеки изникнут вельми и вельми не хутко. Но вот при самом жестком туремном режиме у Беларуси знайдутся те, кто пойдет на их, усиляк усведомляючи рызыку быть застреленным. Говорить были осуджены Игорь Михнаец.
На мой взгляд, только одна мотивация. В существующих условиях белорусской пенитенциарной системы 10 лет срока – это никогда. Да, это стоит выбор. За один раз все закончить и больше не жить, либо мучиться вот эти 10 лет. И вот, наверное, это самая основная мотивация, где есть такой выход.
Игорь Михнаец может привести немало выпадков, про какие веды не по чутках, а с первых устнов. Одну историю, якую расповел ему сам колишний утекач, Игорь навод специально для нашей программы записал на диктофон. Про те утеки, якие здарились напроконце минулого стагодзя, подчас вывозу последнего володарки на следший эксперимент, у свой час навод писал «Вечерний Минск». Сегодня герой рассказу – поспяховый человек и предпринимальник, а тому просил не огучивать его имя. С причины кепской якости запису мы мусим переговорить слово былого утекача.
Были нататки о Вячорцин. Повезли меня у заводский район на следчий эксперимент. Я плановал те утеки на володарце. Спрацовывал инстинкт свободы. Исти на суд за артикулов, якие на меня навесили, не хотелось. Тому адмыслово ішоў на явки с повинной и настойвал на следчем эксперименте. И вось мяне привезли под конвоем на одну кватеру, небыто на место злачынства для эксперименту. Следший был со своей пишучей машинкой. У тыя часы такими карыстались, и яны были по одной на кабинет. Подчас допыту я узял машинку у руки, протягнул яе следчему, кажу, трымай. Ён, вядома, узял, ухапился за яе двумя руками и трымал. Я за гэты час выскочил в окно. Забег у соседний пустый старый дом, який был на реконструкции. Залез на самый верх, на бельку нейкой кватеры. Сядел на той бельце годины три и отчувал себе умовно свободным. Потом з'явились менты с собаками. Обышли дом, але ничего не знайшли. Усё быцем бы обышлось, как один мент, який был без собаки, сыходячи, не поднял голову. Мяне раскрыли. Залезти наверх никто не рызыкнул. Хутка на месце опынулось милицейское начальство на шале с наместником министра. Намесник министра каже «Злазь». Отказываю «Не». Чаму? Тому, что, мягко кажучи, бить будете. Не обяцаю ее, не будем. Усё ровно зловили. А лишь увойди у становища следчего, яму 3 года до пенсии. Злез. Тады за спробу утёка у подследным термин не вешали, только осуджаным. Теперь и подследным такое светить. У выняку у меня была химия. Термин отседзел невеликий. Вызвалюся по УДО за добрые поводины. Коли на суде читали мою характеристику, судья сказал, с такой закраты не примают. После отседзел сетки житё поволю вошло в каляину. Вось бизнес легальный маю. Небыто недренно отремливается. А что застается робить?
Были и больше складанные варианты спроба утеков, узгадывая Игорь. Например, у Ивацевичах, где ему самому доводилось и сядеть не одночи. Вельми кемливые хлопцы вырашили утячи непосредно с бараку одного отраду. Ажитявляючи гэты плян, яны прорыли подкоп под усёй так званой заборонной зоной. И усякли б, калиб не утилизации песку. Так администрация и выкрала той подкоп. Гениальность задумки была у тым, что хлопцам удавалось выносить пясок непрыкметно у кишенях, торбочках и гэтак же непрыкметно позбавляться от яго. Агулам было прорыто каля 20 метров. Як сиделец с немалым стажем Игорь Михнаец означая поспеховые и дерзкие утеки в незалежной Беларуси все же стараются.
Удачный побег — это СК-12 Орша. Вот оттуда был побег 92 или 93 год. Там просто получается с барака со второго этажа или с третьего, и рядом буквально запретная зона, забор. И вот просто с барака положили доску на этот забор и перешли по ней, спрыгнули. Ну там просто людей, была поддержка какая-то, кто-то их ждал на свободе, сами не глупые были. Один из Пинска был такой кот, как сейчас помню. Вот его до сих пор не нашли. Даже слышал, вот кто знал его лично, где-то жил там на Кавказе одно время, ну где-то в южной части России там. Нормально все у него было.
Самые цікавые утеки у Беларуси вельми простые поводле выканання, сцвярджае Ігор Міхнаец.
Вот самые такие уникальные белорусские побеги, которые оставались в памяти, они самые простые. Вот два брата-близнеца. Один сидит, второй приезжает к нему на свидание. Тот выходит вместо него, этот на 3 дня остается. Потом просто он палился, потому что ни разу не был судим, а зона строгого режима. Ну и он не знал, как себя вести даже. И вот поэтому так один они были. Или там через начальников спецчасти и Васильевичах документы подделаны были. По амнистии якобы сняли срок. Тоже освободили человека потом. Вроде бы посадили, арестовали того начальника спецотдела. Ну то есть все, что можно купить за деньги дешевле, всего всегда обходится. Вот такие вот были. И были вот такие, как в Брестском СИЗО разобрали стену, 6 человек ушли. Там были серьезные преступления, грозило по 20-15 лет лишения свободы. Кто такие, не знаю. Но вроде бы их всех в течение 2 недель половили. На Володарке с крыши 2 соскочили. Точно не скажу, лет 7, может 6 назад. Был же случай, может помните. По крыше 2. И в такси уехали. Спрыгнули просто на улицу, остановили такси, Волгу, сели уехать. Ну, 2 в течение недели нашли.
Як мяркую, былі асуджаны ўцёкі, у тым ліку здараецца і таму, што ў тых жа турэмных установах ёсць пэўныя праблемы з вартаўнікамі.
Тут же не так давно ввели вот эту контрактную основу, как я. Раньше ВВС-срочники служили, охраняли периметр зоны на автомат, ну, с автоматами на вышках стояли. Сейчас контрактная основа именно во внутренних войсках. Там уже набор идет отдельный. Но вот даже у них тоже там не все хорошо. Помню случай, на осады вспоминаю, утро, скорые заезжают помощи, бегут администрация куда-то, ну, всем интересно, с окон смотрят, что где случилось. Оказывается, один из охранников на вышке повесился. И первое восклицание зэков, не сожаление о том, что там человек там предсмертную записку какую-то оставил, ушел, а если б мы знали, что он ночью повесился, там у них не все хорошо тоже.
Говорил Игорь Михновец. Гэта была свабода ў турмах, сустрэнемся праз тыдзень.
Перадачу «Свабода ў турмах» вядзе Алена Струвая.
Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 до 21 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр на частотах 9605 і 9840 кГц. Заставайцеся са свабодай.